начинаем нашу программу записью разговора с Питером Диккенсоном. Он издатель журнала «Business Ukraine» и «Lviv Today». И этот разговор мы записали буквально несколько часов перед этим, поскольку сейчас у Питера очень важная модерация круглого стола, и он не смог прийти просто в прямой эфир. И мы поговорили о том, как с точки зрения британца, который с 97-го года живет в Украине, издает здесь журналы, выглядит Украина за это время, выглядят наши реформы, выглядит наша жизнь. И вот то, что мы уже успели услышать от Питера, он очень удивлен, почему украинцы так любят негатив, так любят темы, связанные с зрадой, и так любят какие-то вещи, которые не говорят о будущем, а говорят только о проблемах.
Вас представляют обычно как британский издатель, но я даже не знаю, как лучше сказать, украинский или британский. Как вы себя ощущаете?
Вообще-то вы прав, да. Вот вы права. Я британец, но я издатель в Украине, и все, ну, мои издания, как вы сказали, они украинские. То есть я сказал бы, что это именно украинский издатель.
А в нашем анонсе мы обещали нашим слушателям о том, что мы поговорим о том, есть ли у Украины надежда глазами британца, очевидно, который работает тут далеко уже не первый год, но который, в общем-то, хорошо знаком с жизнью в Европе и с жизнью в Британии. Ну вот мой особый интерес к этому разговору возник после того, как я просто систематически читаю ваши блоги, ваше мнение на «Новом времени» в том числе, и не только там, и слушая все ваши интервью, можно заметить о том, что вы очень часто говорите, что вас удивляют настроения украинцев. О каких настроениях идет речь?
Ну, разные, наверное. Ну, вот, наверное, вот в последнее время была очень достаточно резонансная статья, которую я писал по поводу негативной построения украинцев, насколько здесь очень часто, как иностранец, я встречал ситуации, когда у меня возникает какой-то оптимизм, оптимистический взгляд по поводу чего-то, и мои украинские коллеги и друзья говорят, ну, это, конечно, прекрасно, но все-таки не так, и все гораздо хуже, чем вы представляете, и второй добавляется, нет, еще хуже и проще. То есть в каком-то уровне инстинктивный пессимизм, скажем так.
И если говорить о ваших коллегах и знакомых, и друзьях, о которых вы говорите, то, наверное, это не те люди, которые где-то за чертой бедности живут.
Да, да, наверняка это даже бывает, это абсолютно не связано с материальным состоянием тех человек, людей, да.
И вот почему вы видите эти перемены, и какие перемены вы видите? Вы с 97-го года же в Украине, да?
Да, да.
Что вы за это время замечаете хорошего? Да, начнем с хорошего.
Хорошо, с удовольствием. Для меня главные изменения в Украине – это появление более национальной идеи или национальной идентификации, что люди стали, если могу так сказать, более украинские. Когда я приехал, первый год я жил во Львове, и потом приехал в Киев по работе, поэтому мой первый контракт, это было там, типа, ну, 15-16 месяцев, то есть большинство времени во Львове, потом в Киев. И когда я приехал в Киев, во Львов был достаточно патриотически построенное общество, но не сильный. Я не сказал, что не больше, чем обычный любой английский город, или там, хотя французский или испанский город. То есть нормальный уровень там, типа, самопатриотизм. Я приехал в Киев и чувствовал достаточно быстро, что этого не было. То есть не было особого резонанса, что, типа, Украина, и для меня это очень сильно удивляло. И тем более люди меня часто сказали, что «О, вы жили во Львове, ну там это там страшно, и там националистов». Для меня этот страшный национализм, это был абсолютно обыкновенный, нормальный
патриотизм,
который везде есть и должна быть. То есть без экстремизма, но просто нормальное чувство, что люди находятся в национальном обществе. В Киеве-то тогда не был, но сейчас есть.
И сейчас вы чувствуете эту идентичность, можно так сказать?
Да, 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 вот безусловно. Это вот очень, очень сильно заметно. Ну вот смотрите.
Это и Одесса, и Харьков, и Днепр, и другие города.
Я сказал бы, что да, конечно, есть разный уровень в разных местах, но вот то, что было так, если скажем так, то, что было в конце 90-х во Львов, он сейчас вот в Киев. То, что было в Киев, там, например, там после Оранжевой революции, я чувствую, типа, в Харьков или в Одессу. То есть эта волна идет по стране, и он заметен везде. Я часто путешествую, и в Харков, и в Днепро. Вот да, недавно я был в Днепро, меня очень впечатлял, что там действительно такая патриотически настроенный народ. И у них первый в Украине музей АТО, например, который это очень-очень красивый экспонат, который стоит посмотреть обязательно. Но кроме таких знаменитых вещей, просто как люди себя ведут, и как видно по улице, по настроению, что действительно там, и хотя бы там 10 лет назад Днепро, это был один из городов, который все сказали, ну это однозначно, это типа в русском сфере влияние в Украине. Сейчас далеко не так.
Если говорить об ощущении себя украинцами, то, по вашему мнению, какое отношение к этому имеет война? Правда ли, что война к этому подтолкнула, вот на этом противопоставлении, близость к России или отторжение в связи с боевыми действиями?
Ну, безусловно, да, это большой акселератор. Мне кажется, вот...
Ускоритель, переведу для тех, кто,
да,
может,
да,
быть...
очень сильный ускоритель, да.
Я не знаю, да.
То есть, мне кажется, что много лет после независимости достаточно большой кусочек украинского общества, не то, что они были против Украины, но им было просто безразлично. Им было бы достаточно неинтересна эта тематика, они занимались своей проблемой, своей личной жизнью и прочее, и не интересовалась этого тема. То, что произошло в 2014 году, когда начались военные действия и в Крым, и на Восток, люди были обязаны принимать решения сама для себя, кто они и где они стоят в этом борьбе. То есть, будет ли они уже не имели, уже не было возможно быть без разницы к этому вопросу. То есть, должны было принимать решение, и много людей, я думаю, что могу сказать даже из разговоров разных людей в это время, что много себя удивляли, насколько они чувствовали, что действительно они украинцы.
Но при этом, вот, с одной стороны, есть эта идентичность, есть любовь к своей стране, но есть эта ирония, есть этот пессимизм, о котором вы говорите, да?
Да?
На каком-то разрыве эмоциональном это все происходит, да? С одной стороны, любим, с другой стороны, ненавидим. Почему так? И почему вы называете вот этот пессимизм врагом Украины?
Ну, если человек говорит себя и говорит в свои окружения, и друзья, и коллеги, и прочее, что ничего не получится... Ну, действительно, ничего не будет получиться, это однозначно. Здесь ничего особо, ну, здесь достаточно понятно. Еще один момент по этому плану, то, что Украина сейчас очень сильные и потребные международные инвестиции, инвесторы приезжают сюда, и я очень часто с ними встречался, тоже с разными делегациями, им интересно знать там точки зрения иностранных здесь, которые общаются с деловой общиной, и очень часто они не совсем понимают, что то, что они слышали здесь. Потому что кого-то говорят, что все хорошо, или вот идет реформ сюда-туда, и другого говорят, о, вы знаете, все так плохо. Все так плохо. И они хотят понять, что все-таки есть все белое или черное, или что происходит. И понятно, из этого инвесторов говорят, что вы знаете, нам интересно, но мы еще подождем.
То есть они не готовы вкладывать в страну, которую сама не определилась, хорошо ли в ней работать.
Да, ну для них это, то есть мир большой, выборов много, и они могут вкладывать деньги сюда или туда, или, ну, очень много разных вариантов есть на столе. Им не обязательно подождать, когда Украина готова их принимать. То есть Украина должна себя продавать, и не надо носить все там внутренние политические борьбы или этот природный пессимизм к ним в прямом, потому что они их не поймут. Они просто скажут, плохо, ну хорошо, все, спасибо, до свидания.
А вот интересный такой момент, я тоже иногда для себя думаю, что в Украине очень принято там шутить о политике, шутить о политиках, очень много обсуждать того, что делает власть. Вот вы замечаете, это отличается, например, от там британских традиций, при любом разговоре, за едой, в компании, на дне рождения, где угодно?
Ну, вы знаете, я наоборот, я считаю, что это очень европейский черт характер украинцев. Мне, наоборот, это очень нравится. Я считаю, что это очень здоровый элемент украинского общества. Ну, например, если можем сравнить с Россией, ты сможешь смотреть какой-то там комедий-шоу, комедий-каналов вечно, и ни один шутка по поводу их власть не будет, потому что это запрещено, это нельзя. И здесь, наоборот, это можно, это откровенно, и это принято. Я считаю, что это показатель здоровья общества.
Я напомню нашим слушателям, что в нашей студии Питер Диккенсон, он издатель журнала «Business Ukraine» и «Lviv Today». Есть ли традиция хороших новостей в Британии? Почему? Потому что украинский телевизор очень часто смотреть страшно. Ну, на самом деле страшно. Я это говорю абсолютно ответственно. Почему? Потому что вот работая в медиа, я каждый день, как и вы, да, имею дело с огромнейшим количеством новостей, с огромнейшим количеством событий. И мы их отбираем там каждый по своим принципам и понимаем, что не все так страшно. Есть много всего, что происходит. Но когда, например, я вечером начинаю общаться там со своей мамой или с родственниками другими, которые просто посмотрели телевизор, я понимаю, что мы были в разных странах в этот день. Есть ли на самом деле традиция нормальных или хороших новостей, или это такая природа журналистская, поиск негатива?
Ну, вообще-то есть такая понятие, что новость должна сама собой быть плохой, потому что, ну, если в стране...
Все хорошо, это же не новость.
Ну, если что-то хорошее происходит, и это новости, то есть кого-то что-то получил, как должна быть, и это новости, это значит, что все вообще плохо. То есть хорошие вещи должны быть, типа, стандарт, и исключение должно быть новости, то есть плохие вещи. Хотя... И это везде. То есть новости на любой стране, это в основном это события, которые происходили, которые, ну, или какая-то там, ну, авария, травма, там, криминальные действия и прочее. Но есть тоже такое понятие, что иногда надо сказать хорошие вещи. Ну, например, я взял пример Евровидения. Это было вот шикарное событие, это был вот огромнейший успех Украины. Украина показывала себя в глазах европейской и даже мировой общества в очень позитивный ракурс. Организация была на верхний уровень, на очень высокий уровень. Киев в мае, ну что сказать, это красота. Все были очень довольны. Но украинский пресс особо не хвалил страну, не хвалил организаторов, не хвалил там себя даже. Просто там какие-то мелкие моменты писали или там этот, как называется, там, пранкстер, который вышел на сцену, и это было вот очень шумные вещи. На самом деле, они пропускали возможность сказать, вы знаете, мы это сделали хорошо, молодцы. И иногда на это тоже надо.
Но было при этом еще очень много критики не только от прессы, о том, что пресса так писала, я совершенно с вами согласна, и было очень много критики о том, что Евровидение во время войны, как это можно и так далее. Насколько для европейской аудитории такие вещи нужны? Той аудитории, которая, может быть, каждый день, так как мы в Украине, не интересуются войной. Вот Евровидение на самом деле, это то, что стоило Украине вкладывать деньги, скажем так.
В плане Евровидения времени война, я запомнил вот разговор, ну, речь от, цитата от Винстон Черчилл во время Второй мировой, когда он видел годовой бюджет на, ну, 42-й или 43-й, или, ну, времени война, и сократили сильный бюджет на культуру. И он спрашивал, что это такое? И они ему сказали, ну, господин премьер-министр, у нас война идет. И он сказал, ну, и за чего мы воюем, если у нас не будет культура? То есть я сказал бы такого. То есть Украина должна быть, да, война есть, и это страшно, и они должны рассказывать весь мир об этом как можно побольше. Но все-таки... Украина — это не только война. И тем более Украина выиграет эту войну не по военный путь напрямую против России. Они выиграют эту войну, когда страна станет успешной. Страна станет успешной, когда он привлекает иностранные инвестиции. И он привлекает иностранные инвестиции, когда он станет привлекательный и красивый, и интересный. Это через такие методологии, как события, как Евровидение.
Недавно украинские эксперты называли было три года президента Порошенко, президентства Петра Порошенко, и вот по экспертным опросам уважаемого фонда «Демократические инициативы» наибольшее достижение за эти три года — это внешнеполитические, ну, там, если говорить безвиз, наконец-то, да, и другие внешнеполитические достижения. Это так? Вот по вашей жизни в Украине и по вашей жизни за пределами Украины. Это внешняя политика?
Ну, какие результаты конкретные, о чем мы можем сказать конкретные? То, понятно, ассоциация с Евросоюзом уже вот в днях, уже последняя страна ратифицировала этого документа, то есть он уже окончательный и актуальный. это большой шаг. Безвизный режим, я считаю, это огромнейший шаг. Это влияет на весь отношение между Европой и Украиной на дальнейшем. То есть действительно такие вещи достаточно резонансные. Я могу сказать, что президент Порошенко, несмотря на его недостатки здесь, в Украине, его политика и реформ, и проведение военной политики, он знает, как грамотно выступать на Запад. Он, ну, вот реально, вот если мы можем сравнить, господин Ющенко был достаточно образованный и культурный человек, но, к сожалению, он не знал английский язык. И есть в этом, к сожалению, проблем, которые ты ничего не сделаешь. Президент Янукович, это уже чуть-чуть хуже ситуации был в плане имидж, который он создал для страны, его действия за границей. То есть Порошенко среди всех руководителей Украины за 25 лет, ну, сильный лидер, я сказал бы, сильный лидер. Насколько этого заметно обычных людей, ну, это другой вопрос. На самом деле, обычных людей вообще не интересуют особо другие страны, тем более Украина. К сожалению, но это факт.
И есть еще такой момент, я тут согласна с вами, что да, тут тяжело замечать какие-то внешнеполитические достижения, если есть все-таки дискуссия, но не будем говорить конфронтация, хотя эксперты говорят конфронтация с гражданским обществом. Есть дискуссионные моменты и есть непонимание каких-то вещей во внутренней политике, которые делает президент. Это как раз то, что вы сказали, что с одной стороны не нужно это выносить инвестору, но mm-hmm. это же нужно обсуждать внутри страны, наверное.
Да, обязательно. Не, это показатель, это здоровое общество. Без этого никак. То есть без этого это уже Россия или Северная Корея или какой-то там Зимбабве. То есть это обязательно надо. То, что касается отношений с инвесторов, ну, им нужен аккуратная информация и полная картинка. Ну, просто бывает в случае, который я лично знакомый, когда они слушают от кого-то, я имею в виду именно из представителей власти даже, только негатив. То есть это негатив должен быть, и он есть, и он тоже, он в каждой стране. Но вот несмотря на, ну, не сделать какой-то акцент на движение, которое действительно позитивное, это тоже большая ошибка.
А по каким маркерам инвесторы принимают решения, когда смотрят на страну, по вашему мнению?
По-разному, конечно, по каждому, зависит от, в какой сфере им интересует. Судья — это, наверное, в первую очередь. То есть, чтобы судебная система работала.
Реформа суда и судебная система,
да. С кем общаешься, вот всегда вернется к одной и той же теме, что вот главный для Украины сейчас — это именно судебный реформ, чтобы люди имели какое-то доверие, что если они что-то здесь вложат свои деньги, свой капитал, строить что-то или покупать что-то, это они не придут в один прекрасный день и узнают, что какой-то там чиновник или кого-то там скажет, вы знаете, это моя собственность. Вот у меня документы, вот у меня судебное решение, до свидания. Ну, то есть, типа, рейдерские приколы, которые, в принципе, пугают всех. То есть, то, что касается войны с Россией, конечно, это очень сильно влияет на тех, которые... Было бы интересно индустриальные и преимущественные инвестиции на восток, или ближе к войне, зону конфликта. Но люди инвестируют в кучу денег в Израиль, например, в Кипр, например. Ну, там тоже постоянные военные действия были. В Турции постоянные военные действия есть с кюрдами на восток. Все-таки массовые инвестиции за последние 20 лет. То есть это можно решить, этот вопрос. Но судебный вопрос — это главный.
А есть решение, как нам известно, РНБО о закрытии ряда российских соцсетей в Украине, о закрытии также Яндекса. Сегодня пришло сообщение о том, что Mail.ru закрывает свои офисы в Украине, и Яндекс, обыски, которые вчера, позавчера были в компании. Вот эти вот, ну и Служба безопасности Украины тоже, напомню нашим слушателям, обвиняет сотрудников в государственной измене, есть подозрения там в государственной измене, но это основная причина, почему проходят обыски, по мнению СБУ. Мнению вашему как обозревателя, как человека, издающего экономическое издание, насколько такие вещи влияют на отношения инвесторов? Есть ли страх у инвесторов, что это может касаться, ну, не только российских компаний и политических причин?
Ну, здесь речь идет о том, что вот именно как решение было принято. То, что мы говорим здесь по поводу четкого решения президента. То есть не через судья, не через дискуссию среди общества или дебатов в парламент, но просто в раз и все приняли. Это уже здесь это не зависит от, о чем это было решение, но то, что вот это можно руководить страна через президентический указ. То есть то, что вот это можно, конечно, это влияет в негативную сторону. То, что запрещают русские СМИ здесь, и тем более интернет-ресурсов, я думаю, что, в принципе, здесь аргумент достаточно простой и понятен всем. То есть Запад уже понимает, что сделают... ну, что значит гибридская война и чем Россия занимается не только в Украине, но и в Америке, и во Франции, и Англии, и практически везде. То есть это уже за последние 3 года, то, что в 2014 было вообще неизвестно западными людьми. Теперь из-за действий Кремлин за последнее время им это все понятно, поэтому здесь симпатии и понимание есть. Это вот вопрос по поводу, как они это сделали и как они, ну, недостатка коммуникации с обществом, чтобы это было прозрачно и не пугало людей.
Напомню нашим слушателям, что в нашей студии Питер Диккенсон, издатель журнала «Business Ukraine» и «Lviv Today». И, наверное, последний вопрос в этом нашем сегодняшнем разговоре. И возвращаясь к началу разговора, собственно, чем бы вы гордились на месте украинцев?
В первую очередь я гордился бы за гражданское общество. То есть мы все видим, что правительство не работает, как он должен. То есть люди хорошие в правительстве, я не скажу, что все типа коррупционеров или что-то, но на самом деле государственные структуры еще далеко не работают как надо. Но гражданское общество здесь — это модель для любой страны, тем более страна, которая жила много-много лет под тоталитарианский режим. Они прекрасны, и они двигатель для всех позитивные изменения, которые я вижу в стране, и это все идет от людей, и это не за деньги, это именно за чувство общества, ну, можно сказать, патриотизм, но я думаю, здесь это не главное, это просто, что люди хотят жить хорошо и правильно, и они понимают, что если они сами не сделают, это тогда никто это не сделает. Но они это сделали и сделают.
Это был взгляд на Украину и жизнь в Украине сейчас Питера Диккенсона. Он издатель журналов «Business Ukraine» и «Lviv Today». И в Украине он работает и практически живет с 1997 года. И у него такой, с надеждой, он, можно сказать, смотрит на украинские реформы. Немножечко отличается от настроений, которые есть внутри нашей страны.